статья «Мир в мире». Прихахам на иврите это страница Самахвав. Добро и зло оцениваются относительно действий индивидуума относительно общества. Еще раз, добро и зло оцениваются относительно действий индивидуума относительно общества. Прежде чем мы входим в том, чтобы изучить исправление добра и зла в понимании человеческом, надо определить прежде те ценности и определение этих абстрактных названий добро и зло. То есть определить поступок в меру добро это или зло, надо понять относительно кого это мера действия является добром или злом. И чтобы понять это, надо знать хорошо оценку отношений между индивидуальным и общественным, то есть между индивидуумом и его обществом, что индивидуум живет в обществе и воспринимает это все как в материи, так и в духовном. Реальность показывает нам, что нет вообще права существования у индивидуума, если бы он был отделен сам по себе, без общества, которое обслуживало и помогало бы его во всем, удовлетворяло его потребности отсюда. Что человек создан сначала жить жизнью общественной, и каждый индивидуум в обществе, он как одно колесико между множеством колес, в едином механизме, что это колесико, у него нет свободы движения относительно себя самого, а только тянется с движением всех колес и помогает действовать всему механизму и функционировать ему в общем. Есть вопросы, спрашивает Раф? То есть, в противоположность, говорит Рав, всем прочим творениям и созданиям, человек создан таким образом, что он не способен выжить без общества. И это тоже каким-то образом видим у животных. Но у человека это буквально обязательное условие. И это исходит из его рациона лекабель, из его желания насладиться, когда мы на уровнях домем цумехай, не живой растительный животный, делимся на части, детали, под индивидуумы, но наш уровень деление между нами, отдаление между нами гораздо более острое, очень сильное. Как на уровне Медабер, говорящем уровне, связь, она исправленным образом очень сильна, как один человек с единым сердцем, так и при разбиении оно противоположно, что есть отдаление полярное между сердцами, в то время как на уровнях животной или растительной, или говорящей, там и в исправленном, с исправлением сближение не такое сильное, и при испорченности отдаление не чувствуется так остро. Поэтому на человека возложено сделать исправление, и все прочие уровни, думаем, цумэхай, неживой растительный животный, они присоединяются к уровню человек, Адам. Уровень Адам включает их всех. И нет у человека со стороны природы никакой возможности выжить одному, а только если мы слышим о всяких таких случаях, это он буквально получает образ животного, такой человек, живущий где-то в одиночестве. Сиевич спрашивает, один человек, как пишет Бааль Салам, он как колесико. Почему мы этого не видим в реальности? Понятно и внятно, что индивидуум действует против общества или выходит из общества. Он, я не знаю, что умирает, спрашивает Шиевец, почему мы не видим дефекта в обществе таким ясным образом? Он вроде бы получается состояние, что если один взрывается в обществе, выходит из общества, а общество продолжает. Что это за колесико, в котором, что это за механизм, что колесико теряет? Рав говорит, здесь тебе он говорит о механизме исправленном, который ощущает, что колесико разрушилось. А у нас не то, что не исправлено, а вообще не работает механизм. Поэтому мы можем убить миллионы и не чувствуем, что нам чего-то не достает. Мы чувствуем, что от этого всем становится хорошо. Шиевец, в исправленном состоянии, Рав говорит, в исправленном состоянии ты бережешь каждого индивидуума, потому что чувствуешь, насколько он жизненно необходим. Без него машина останавливается. Вопрос из зала. Что такое получение? Друзья, говорит Рав, вы спрашиваете вопросы. Когда я не могу иметь правильное намерение, это килькуль, испорченность, неисправность. Спрашивают из зала, как человек может внутри себя включить уровни Думэм Цумэ Хай, неживое растительное животное, спрашивают из зала. Ответ. Человек может включать в себя уровни Думэм Цумэ Хай, говорит Рав, поскольку разбиение произошло на уровне Медабер, на уровне говорящий, а на уровнях неживое растительное животное нету сочетания мира Рахамим и Дин. Нету там желания отдачи, чтобы оно присоединилось к желанию получать, и они пошли вместе. Поэтому, хотя с помощью разбиения также и в них, имеются некие там всякие взаимовключения, желание отдачи и желание получать, и поэтому и в них тоже есть некое такое развитие на уровне Думэм Цумэ Хай, вследствие того, что там есть капли рациона, желание отдачи, и они вместе действуют, что желание отдачи действует на желание получать, поэтому желание получать есть некое развитие. Что значит развитие? Он получает некую иную форму. Не то, что он сам по себе изменяется, он сам по себе не может изменяться. Желание отдачи на его фоне изменяется. Но исправление только на уровне Медабер, на уровне говорящей, что именно там было разбиение. А на уровнях Думэм Цумэ Хай, неживое растительное животное, только взаимовключение, а не разбиение. Непонятно? Вопрос правильный. Задают его иногда. А реально, спрашивают из зала, ответ. Реально ты не должен делать ничего. Реально ты пользуешься этим миром, таким образом, что находишься в нем, вокруг тебя, Думэм Цумэ Хай, а ты говорящий уровень, и когда ты исправляешься как говорящий уровень, ты включаешь их в себя и в материальном, и в духовном. Что значит включаю их в себя из зала? Ответ. Включаешь их в себя, что ты, твое желание, оно само собой включает желания более низкие. Ты не должен думать, что именно тебе делать с ними. Ты должен думать, как ты исправляешь экран, масах. И экран можно исправить только на уровне Медабер, на уровне говорящих. Шиевец хочет заострить вопрос. Можно? Он спрашивает. Скажем, в теле человека, если умирает одна клетка или группа клеток, то сила тела в том, что оно может продолжать, хотя эти клетки там погибли. Допустим, в интернете упал один компьютер, но остальные выдерживают. А что здесь такая система слабая, что одно колесико... Нет, нет, говорит Раф, я извиняюсь. Не о таких случаях говорится, говорит Раф. Я говорил о случае, надо разделять. Есть механизм, который называется Олам Эйн Сов, мир бесконечный. Там все исправлено, и там даже одно колесико определяет все. Самое маленькое. Это называется конечное исправление гмартикун, то, как творение ощущает себя относительно Творца, если можно так сказать, относительно Творца чувствует. А есть то, как творение ощущает себя относительно человека, который исправляет себя и который включается в Эйн Сов. Так он ощущает бесконечность во всяких мерах, частичных, исправленности или испорченности, которые называются ступенями. И в соответствии с тем, насколько он испорчен или исправлен, он чувствует механизм, образом не работает хорошо, да, работает хорошо. А не то, чтобы одно колесико разрушило весь механизм. Он видит эти вещи образом пока частичным. Но это же слабость, говорит Шиевец, когда каждая часть, каждый индивидуум, то есть, допустим, конечное исправление общее, может быть, только когда все будет исправлено, спрашивает Шиевец. Ответ. Называется ли это слабостью, спрашивает Рав? Нет. Это зависит от чего ты отсчитываешь, говорит Рав. Творец зависит от нижних. Так он самый слабый. Что такое слабость механизма? Это слабость механизма относительно того, кто исправляет и видит, насколько он должен позаботиться о каждой детали, о каждой частности. Ну, Раф. Этому диктору говорит, ты не читаешь, здесь это не... То есть, не никуда шибали в центр, здесь надо работать. Читаем дальше, страница Туфвав. И если произойдет какая-то поломка в колесике, это не рассматривается как поломка одного этого колеса, оно оценивается с точки зрения его роли и назначения во всем механизме. Это страница Туфвав, три Хахама Амарим на иврите. Точно так же и в нашем вопросе. Оно оценивается с точки зрения его и назначения не ради самого себя, а по мере его служения обществу в целом, относительно цели, добавляет Рав, истинной. Если мы уже говорим, как оценивать человека, добавляет Рав, поэтому ты должен уважать своих товарищей, что каждый из них это единственный в своем роде, что он буквально притягивает все человечество в правильном направлении, тянет. Есть у тебя такое ощущение? Нет. Я верю тебе. Дальше читаем. И наоборот, мы не оцениваем степень зла каждого индивидуума, мы оцениваем степень того ущерба, который он находит обществу в целом, а не меру личного зла его самого. То есть, ничто, говорит Рав, не измеряется относительно самого человека, а только относительно эффективности или вреда, которую наносит общему механизму, обществу. Это подобно тому, как мы вообще подходим к любой системе. Хаим задает вопрос Зильберберг. В чем это желание... такое особое. Где тут ограничение? Спрашивает Хаим. Я же не выбираю ничего этого в механизме. Общество это как некая смесь такая. Прав говорит, я не знаю, я видел на этой неделе, сидели вот здесь 20 человек, героев, сильных на полу, и один кричал на другого: «Ты делаешь дырку в стенках лодки». Их сняли тут. Это было буквально команду. Так что, мы не должны так сказать один другому? Что ты спрашиваешь? Хаим говорит: «Я понял от вас». Рав говорит: «Ты не видел, здесь были 18 ребят, детей, и двое взрослых. Так дети тянули лодку, а взрослые кричали друг на друга, что они делают дырку в лодке». Так это было. Я видел, как дети работают, как взрослые работают. Дети в порядке, а взрослые кричат. Хаим задает вопрос. Во время работы, свобода выбора во время работы, как это можно определить? Свободу выбора человека, говорит Рав, в том, что он все время идет и видит себя как часть, неотделимая от общего механизма, и вопреки своему рациону ликабель, хочет быть винтиком внутри механизма. И этим он становится свободен. Тем, что он стал винтиком. Это непросто. Воспринять это совсем непросто. Мы не понимаем этого в нашем эго, в нашем рационе ликабыль. Мы не понимаем этого. Нет у нас для этого килим. Наша свобода в том, что чем измеряется моя свобода? Насколько я могу реализовать мой рацион ликабыль, желание насладиться, которое пробуждается во мне. И желание насладиться мое, оно рацион ликабыль мой. В такое время, спрашивает Рав, что-то там происходит на улице.
Есть ли рацион ликабыль?
У меня есть желание. Это не мое. Это творец.
У меня урерли это рацион ликабыль.
Сам пробуждает у меня желание в каждую минуту. Как будто дергает меня за ниточки. Если я могу подчиниться этому желанию в каждую минуту, сразу же, это значит, что я свободен. Правильно или нет? Ты не согласен с этим, но это так. Насколько твое установление, твое, если ты сразу же выполняешь законы, приказы, которые тебе вносят, значит, ты свободен. Это значит, ты свободен. Ты наиболее подчинен. Если ты приподнимаешься немножко над этим, над желанием получить, поднимешься и начнешь видеть эту игру, то ты получишь от этого такое, как сказать, содрогание. Ты не в состоянии, ты не захочешь подчиниться этой слепой природе, которая тебя обязывает, и ты взрослый человек с разумом, с своими теориями, со всей свободой, которую ты думаешь, что у тебя есть, с твоей гордыней человеческой, ты начнешь видеть, что это я. Ой, нет, не могу, не в состоянии. И ты начнешь видеть себя иначе. Твое желание пробуждается нет у тебя выхода. Но я должен приподняться над желанием получить. Что такое приподняться? Как будто не чувствовать его. Скажем так, я не чувствую его. Ну и что дальше? Не чувствовать его, значит, приобрести свойство бины. Так ты не то и не то. Не творец, не творение. Ангел. Ты порхаешь. Но так ты тоже ничего.
Ты
всего лишь не зависишь от приказов, которые пробуждаются в тебе. И сейчас ты начинаешь понимать, но кто посылает мне эти приказы? Что он хочет с помощью этого сделать? Эти приказы, которым пробуждает во мне, это для того, чтобы подчинить меня себе, сделать меня рабом, или же эти приказы могут быть позволить мне стать свободным и построить на основе этого какую-то особую систему, с помощью чего я буду индивидуум, индивидуальность, и тогда ты начинаешь относиться к приказам эффективно. Ты хочешь подчиниться приказам, потому что они выступают как советы. Как тебе построить себя свободным, сделать себя свободным, когда ты выполняешь их как раб, бессознательно и без понимания. Сразу же бежишь и делаешь то, что тебе кажется, что ты хочешь. Но ты чувствуешь твои желания, которые пробуждаются в тебе, и ты понимаешь, что ты можешь постичь с помощью того, что ты их реализуешь, и к чему ты приходишь, к какой цели. Это называется, что ты свободен. Получается, что в конечном итоге ты также выполняешь все, что Творец посылает тебе, но в твоем осознании, с любовью и с благодарностью. Вопрос, а в таком случае, в чем смысл в жизни? Я хочу спросить немножко с другой позиции. Какова цель? Рав говорит, разве я не ответил на это? А, в чем преимущество человека над животным? Был вопрос. А в том разница, говорит Рав, что растительные и животные уровни выполняют приказы природы без того, чтобы спрашивать себя, почему они никогда не ошибаются, почему у них нет проблем. Они делают то, что природа обязывает, пробуждает в них. То, что природа требует от них. А только человек.
У
него есть возможность осознать, что он не свободен и обязан это сделать. Никто. Я не думаю, что у льва есть возможность сказать, почему я таким родился, почему есть у меня такие, такой характер, а он лучше, чем я, он спокойнее, меньше нервный, а этот умнее, а он просто так. Смотри, а ну кто я такой вообще? Стыдно сказать, страдает несчастный. Нет такого. Я говорю, посмотри, на каком уровне я говорю, просто на материальном, простом. Нету. То есть нету самокритики, нет возможности увидеть себя немного со стороны. Мы знаем это потому, что у нас есть от разбиения килим, также и килим отдачи. И тогда мы получаем возможность видеть себя со стороны. Не именно изнутри желание получить, а немного со стороны. Потому что в нас есть последствия, следы Гальгальта Байнайм, килим отдачи. Если бы не было, то мы бы не могли увидеть. Уже полтора часа мы занимаемся. Занятие 4 часа, говорит Моше. Мы должны 1.5 часа учить статью. Давайте сделаем 2 часа и 2 часа. Вам это хорошо? Читаем дальше. И все это ясно как день, как с точки зрения истины, так и с точки зрения добра, поскольку нет в общем ни иного, кроме того, что есть в частном, и польза общего является пользой каждого. И приносящий вред общему наносит вред и самому себе, а приносящий пользу общему получает и свою долю, поскольку частности являются частью общего. И нет общего, у общего больше ценностей и количества, чем сумма составляющих его частностей. Выясняется, что общество и индивидуум – это одно и то же. И нет ничего отрицательного для индивидуума в том, что он подчинен обществу. Поскольку и свобода общества, и свобода индивидуума представляют собой одно и то же. И каково соотношение между ними добра, таково между ними соотношение свободы. Ведь и хорошее свойство, и плохие свойства, и хорошее действие, и плохие действия оцениваются лишь в соответствии с их пользой обществу. Разумеется, сказанное относится лишь к индивидуумам, поскольку полностью выполняющими свои обязанности перед обществом, когда они получают не больше, чем им положено, и не посягают на долю товарищей. Но если часть общества ведет себя не так, как сказано, то на практике получается, что они наносят вред не только обществу, но и себе. Все сказанное до сих пор является ничем иным, как демонстрацией слабой точки, другими словами, места, требующего своего исправления, так, чтобы каждый понял, что его личная польза и польза общества – это одно и то же, и что таким образом мир придет к своему полному исправлению. Только после того, как каждый осознает, что он неотделимая часть машины и обязан выполнять с точностью то, что возложено на него, исходя из желания получить. Участие, желаемое и разумное, осознанное на 100%, каждого и каждого обязано быть для того, чтобы вся машина была в мартикуне. Потому что если не так, то ты так же действуешь. Хочешь или не хочешь, ты выполняешь на 100%. Но хотят тебя привести к осознанной работе, когда ты хочешь то, что делает тебе Творец, на 100%. Твое желание на 100%, как его желание. Если ты винтик в машине, и вся машина работает, постепенно все винтики, все части машины пробуждают критику. В них пробуждается понимание того, что они действуют, хотят или не хотят, соответственно природе, соответственно желанию всадника, как он пишет в статье «Лицевое обратное части». И отсюда человек начинает понимать, насколько он хочет или не хочет находиться во всей системе. И дело в том, чтобы быть в этой системе, соучаствовать со стороны Творца. И участие со стороны Творца означает, что он не работает изнутри желания получить. Он обязан выйти желание получить и приобрести желание Творца участвовать в этой машине. Поскольку Творец отдает ему приказы, а не поскольку приказы исходят из желания получать. Потому что человек сам дает приказы человек своим сознанием, своим пониманием. Отдает приказы участвовать в машине. Получается так, как будто Творец не дает приказы человеку. Даже если бы не было Творца, то человек построил бы такую машину и участвовал бы в ней как винтик во всей машине. тем самым делается подобным Творцу и свободным. И приобретает всю машину, каждый, потому что видит себя как винтик всей машины, так он видит и понимает, насколько он обязан во всех своих действиях участвовать в работе машины. Он понимает и осознает всю систему, осознает ее и участвует, соучаствует с ней на 100%. Не то, что понимает лишь свою работу, а все остальное не хочет знать. Нет, он обязан познать и согласиться с Творцом, со всей машиной, которой он согласился, и он участвует там как маленький винтик. Тем самым он осознает, постигает всю машину. Все. Нет вопросов? Да. Переведите. Вы сказали раньше, что нужно смотреть на себя со стороны. Это как психологический тренинг. Это начинается как психологический тренинг. И когда это переходит на духовный уровень, когда человек начинает смотреть на себя со стороны с духовных позиций. Когда переходим в махсон, начинается духовный процесс. Осознание зла пока еще у нас осознается так, что мы видим себя со стороны относительно желания получить нашего, это перед Махсомом. А после Махсома, исходя из желания отдачи, мы смотрим на себя. В этом разница. Но не пренебрегать тем, что мы проверяем себя в желании получить нашим сейчас и то, что желание получить наше проверяет, стоит нам или не стоит, потому что это тоже хорошо. Бальсулам пишет, насколько мы не понимаем, что такое лишма. Мы думаем, что мы понимаем, что такое лолишма. Лолишма — это вещь тоже очень большая. И то, что мы в состоянии сегодня видеть себя иногда со стороны и взвешивать в таком виде важность и величие пути Творца из нашего состояния, в нашем состоянии. Это также должно быть освящение свыше, которое пробуждает в нас кли отдачи, разбитое, неважно, но свечение свыше, которое пробуждает в нас килим отдачи, и с их стороны я смотрю. И это говорит Бальсулам. Большие грешники, которые пробуждаются, которые показывают себя как грешники, должна быть радость, потому что он говорит, это особая святость свыше, которая влияет для того, чтобы увидеть. Иран спрашивает, Бальсулам пишет, что переход от получения к отдаче — это психологический барьер. Где здесь духовное? В чем разница между психологией и духовностью? Нет разницы, какая разница? Чем ты, что ты называешь психологией, что он называет психологией? Психология — это ощущение. Вот и все. Я не знаю, что, какого они определения дают. Знаешь, их определение. Один так определяет, другой так определяет.
А
психологическое называется чувственное. То, что человек чувствует. Есть разум и есть чувство. Психология — это наука, психо — это ощущение.
זה לא ש
не то, что ты представляешь себе, что не изменяется ничего. Психология на уровне врачей, на уровне нашего мира, нет.
Он говорит, что изменения,
изменения в конечном счете в том же нашем ощущении.
Больше, меньше,
относительно на меня самого, но это все равно внутри чувствующего. Внутри человека чувствующего. Относительно человека чувствующего. Теперь у меня есть еще один вопрос, говорит Ран.
Има басарка хабифнин.
Насчет винтика. Как человек знает, какова его часть в системе? Человек осознает, какова часть в системе после того, как начинает заниматься любовью и включается в страдания общества. Когда он приобретает килим от общества, он понимает, кто он такой в обществе. Он понимает, в чем функция Рав. Его функция и функция он осознает всю систему. Как будто нет Творца. Мы не чувствуем Творца вне системы, вне общего кли. Человек, даже если он маленький винтик, если он связан со всей системой, если он может включиться во все эти килим, получить их из сарана, то он осознает их функцию. Он приподнимает их в исправлении себя, исправляет их, включается в них, включается от них, и тогда он становится как Творец относительно них. Осознает всю систему. Осознает больше, чем систему. Он осознает отношение Творца к системе. Он приподнимается тем самым над системой, на уровень Творца, потому что он отдает им, он исправляет их, спасает их. Ран. Но отдача и спасение каждой из частей системы отлично, различно, как мы смотрим на строение тела, где есть различные органы. Тип, характер каждой части системы отличен, или же все выполняют в конце концов ту же работу? Рав, ту же работу. Каждый из своего желания, но ту же работу. Ран. Так нет разницы между частями одной системы? Рав. Зависит от взгляда винтика. Ран. То, что я спрашиваю, какова функция, которую он выполняет? Рав. По его исправлению. Он должен исправить себя относительно системы, и через систему осознает Творца, постигает Творца. Его намерение к Творцу, исправление его относительно других частей машины. Так как он видит себя и машину как единое одно, поэтому называется, кто такой делает дырку? Где он делает дырку? То, что он не исправляет себя, называется делает дырку. Что он может испортить кого-то? Или есть еще какая-то логика, кроме совокупности винтиков, душ? Это какая тебе разница, что я делаю с собой? Он ему отвечает, ты портишь общую лодку. В конце концов, вся лодка из-за тебя страдает. Иначе, как может быть у него оправдание, если это общее владение? Так я прихожу в общее владение и порчу его, конечно, мне запрещено. Но нет общего владения. Здесь частное и общее то же самое. То, что я воздерживаюсь, он говорит потом. Поэтому тот, кто один какой-то, который не делает, что положено, из-за него все тонут в море желания получать. Дырка в лодке означает, что он делает дырку, через него весь свет выходит наружу. Okay. Иран. Так, здесь есть проблема, как мы говорили в статье Рубл, здесь есть проблема определить границы лодки. Где, кто в лодке, кто вне лодки.
Рав,
в лодке те, которые выполняют приказы Творца в намерении и в согласии. Это называется быть праведниками, а правда Творца. Я не понимаю, в чем вопрос, о чем ты спрашиваешь.
Ну?
Иран, я пытаюсь понять, в чем человек может нанести ущерб общей системе. Скажем так, в чем разница? Рав не наносит ущерб ни в чем. Общая система работает, но Творец обязан привести творение на уровень, чтобы вся эта система работала исходя из желания, даже если Творца нет, чтобы они увидели, насколько Он, создав все, создал это без связи с собой, не ради собственной пользы, а ради их пользы и в самой совершенной форме. И желание в таком виде, оно является как Творец, оно так же, как Творец, что Творец не создал нечто, находящееся вне себя самого, а то, что он сделал как сущее из ничего, это относительно того же выбора творения существует. Штрих буквы «Юд» рассматривается относительно возможности творения, то есть свободы. Осознать действие Творца и согласиться с ним. Это называется штрих буквы «Юд». В этом вся разница между Творцом и Творением. Хорошо. В следующий раз. Ты читаешь или нет?
А, зэу.
Вопрос. Что это за состояние, которое мы сейчас переживаем? Каждый раз, в чем проблема? Я не впечатляюсь от того, что сегодня это отлично от вчерашнего. Очень хорошо, что изменяется. Почему я не пробуждаюсь и все такие? Да. Почему это должно быть в таком виде, что маленькие дети, которые постоянно прыгают, они здесь сюда приводят детскую группу, там 10 человек, это такое начинается, весь воздух дрожит. Так что? Что это? Это указывает на серьезность? Я не понимаю, скажи. Ты говоришь, что я чувствую себя
рафуй. А сколько
расшатанный. Все так.
Кен хасер пимпи.
Не хватает перца.
Нахон?
Правильно.
Ома. Схуг.
А не хватает схуг. Это такое кушанье.
Схуг хариф.
Йеменская аджика.
Кен.
Если бы у меня есть в холодильнике, если
они,
ты хочешь.
Они
я постоянно пользуюсь.
Кавана.
Не хватает намерения?
Кавана давка за давар.
Намерение – это вещь шахер, очень внутренняя, тихая.
Кидей, льет
и человек, чтобы быть в намерении, должен сказка, быть немножко, как сказать.
Муфнам, матун, кен.
Постоянно должен быть сконцентрироваться и держать себя в руках. Откуда ты знаешь, каковы намерения людей? Кроме того, откуда ты знаешь, в каком состоянии ты находишься?
Ну.
Гилад говорит, я не знаю, что именно, но есть такое ощущение, такое состояние, то, который мне делает так.
А.
Раб, почему я не должен постоянно делать А? Прежде всего, наоборот, написано в книгах каббалистов, что они должны отталкивать учеников и еще делать им тяжелую жизнь, а не легкую. Говорят, что делай все, кроме выгоняй, то есть, что тебе не делают, и ты обязан слушать, что все говорят, и принимать это, кроме того, чтобы уходить. Если тебе говорят, уходи, ты не уходишь.
Но,
при том условии, что ты выполняешь все остальное, это вещи очень большие. Это непросто, то, что они говорят.
Но
если я тебе дам все время пробуждение, буду перед тобой играть, почему это вдруг? Это ты сам должен искать эти вещи.
Ты
постоянно будешь работать на моем горючем?
Так
тебе не нужна будет ни группа, ничего. Как тебе нужна группа, которая пробуждает тебя? Ты должен вкладывать в нее, для того, чтобы впечатляться от нее, чтобы она тебе это сделала. Почему я должен это делать? Наоборот, вы увидите меня все более и более равнодушным. Это естественно, не то, что я играю.
Насколько
человек более продвигается, относительно него я становлюсь более равнодушным. Даже пренебрегаю им. Так он чувствует. Я обязан так сделать. Это получается само по себе, но я обязан так сделать. Потому что он должен вместо меня начинать связываться все больше и больше с Творцом. Ты хочешь пробуждение, иди в группу к товарищам, что ты от меня хочешь. Я только даю тебе направление, как идти, но идти должен ты.
Вот.
Как можно меньше ожидает меня, будет лучше. С моей стороны, вообще не вспоминай меня, забудь меня. Не нужно твой почет от тебя, ничего. Я тебе серьезно говорю. Это не какое-то другое управление. Мне хотят внимания от каждого. Мне не нужно ваше внимание. Я могу сидеть один. Не входи ко мне.
Я готов видеть тебя, чтобы дать тебе какую-то линию, и ты ее выполняешь, и все, достаточно. Это правильное воспитание. Все? Нет, я должен... Хороший мальчик, ну, возьми конфетку, красавчик. А потом, когда ты уже вырастешь, я тебе уже не скажу то же самое. Так я тебе скажу. Ну, молодец, ты уже продвигаешься. Я могу тебя крутить как угодно. Запрещено. Запрещено. И кроме этого, я могу. Я не могу. Я не могу играть, потому что это против цели. Каббалисты — это люди очень простые извне, даже слишком. Потому что нет здесь никакой внешности, внешней части. И поэтому тяжело. Ученику. Но ученик обязан, если он хочет быть учеником, он должен быть учеником Творца. А учитель его должен взять его голову и повернуть к Творцу. Туда поворачивайся. И все. Тот, кто нет, Тот, кто не хочет, не может, каждый раз должен, чтобы его пуцимути ему делали, чтобы его гладили. Делают это вначале. Ты видишь, приходят новенькие, я к ним так отношусь, да, пожалуйста, вопрос. Но как люди продвигаются, насколько люди продвигаются? Не может быть тоже отношений. Не может быть. И меньше говорим. О чем говорить? Мы достаточно здесь говорим. Мы здесь говорим о вещах, с которыми я говорил со своим рабом наедине. О чем он не говорил с людьми, со своими учениками в общем. Иди, допустим, в другую группу, Готлеб или еще кто-нибудь. Что они дают? Талмуд и Сросферот. Иногда читают статью и все. Так то, что я спрашивал его, и то, что выяснил с ним, и то, что потом понял, об этом мы сейчас говорим в открытую. Больше этого мне нечего сказать. Ну, еще там всем выяснить из вопросов относительно группы или еще что-то. Приходят ко мне иногда, спрашивают, там муж спрашивает. Гавриэль, больше относительно их работы, на их должности. Но... А так у меня нет секретов. Все остальное вы должны сами постичь. Это не то, что я забиваю или скрываю что-то. Я не могу скрыть или раскрыть, а только лишь относительно келим. Сегодня есть немножко келим, как раз таки сегодня есть здесь, есть немножко здесь келим. Я мог сказать какие-то вещи, которые я не мог выразить раньше. Я думаю, что как раз таки вышло хорошее объяснение иногда сегодня. И легкое, относительно понятное. Так мне кажется. По крайней мере, раньше, лучше, чем раньше. Правда, Ора? Так мне кажется. Что немножко я преуспел в этом. И это говорит о том, что люди находятся не в таком состоянии, как ты говоришь. Есть какое-то не напряжение внешнее, а есть внутреннее требование, такое спокойное. Это тоже состояние. К каждому состоянию есть свое время. А то, что здесь не хватает 25 человек, так, конечно, это чувствуется в группе. Очень чувствует. Но это может быть, что даже это именно в хорошую сторону. Почему мы должны... Мы в каждой вещи должны видеть положительную сторону, потому что это состояние все равно находится. А если оно приходит, значит оно хорошее. Если ты правильно его используешь, значит оно будет на пользу. На состояние мы не хозяева. Если им вышло поехать, значит так это должно быть. И тогда мы должны использовать то, что осталось. И это будет нам на пользу. Больше, чем если бы они остались здесь. Если бы могло быть, что мы бы выиграли больше, чем чтобы они остались, так были бы какие-то причины, чтобы они остались. Творец дает нам только состояние оптимальное, самое оптимальное. Так я не смотрю на состояние сегодня какое-то спячка, непонимание, тьма. Спуск какой-то, не надо смотреть на это. Ну, состояние, ну так что, это состояние. А какую теперь можно пользу из этого извлечь? И все? И тогда ты видишь, что именно в таких состояниях ты можешь найти именно хорошие вещи. Когда ты на подъеме, это как и ничего не выходит. Это кажется тебе. Ты только полон воздуха. А в таких вот состояниях не полностью спуск, а когда есть немножко тяжесть, сопротивление, вот тут ты выясняешь очень хорошим образом. Но в принципе это не важно совершенно какое состояние. Твое отношение определяет все. Вы сказали, что намерение — это очень внутренняя часть. Какая, что группа должна вмешиваться, насколько в это? В последнее время мы все время делаем всякие упражнения, напоминать, прекратить какое-то действие, и чтобы напомнить о намерении. В какой мере группа должна вмешиваться в это намерение? Эйтан спросил. Эйтан Линк. Рав говорит, намерение — это не личная вещь. Не просто написано, как один человек с одним сердцем, что объединение — это в принципе из этого происходит кли, что ты должен соединиться с другими, и тем самым ты находишь свое кли исправленным, что Творец не относится к тебе как к единице, а что через остальные килим ты делаешь из себя кошерное кли, пригодное кли. Так намерение — это учеба может быть только в миньяне, когда будет полезно, то есть здесь минимум 10 человек. Молитва должна быть только когда 10 человек. Личная молитва — это когда он находится в обществе, и из общества он поднимает молитву к Творцу. Это называется личная молитва. А общая молитва — это когда они соединяются все вместе и вместе соединяются, чтобы поднять молитву. Но все время это молитва из миньяна, то есть 10 человек минимум. То, что человек соединяется со всем. Миньян — это называется самый меньший уровень, что он соединяется со всеми душами. Называется миньян. Что не может быть меньше. И больше, а больше все равно это называется уже миньян. Но не меньше, чем этот минимум. Что все человечество, он видит его чуть-чуть. Но не часть из них, а всех. Миньян — это называется цельное. 10. Так поэтому намерение не может быть, что я отключаю себя от других и обращаюсь к Творцу. Нет мне с чем обратиться к Творце, к Творцу. Обратиться к Творцу можно только с просьбой: помоги мне соединиться с другими, потому что таким образом я приобретаю кли, уподобиться тебе. Что Творец сделал? Какое условие для получения Торы? Соединитесь как один человек с одним сердцем. Он не говорит вам: думайте обо мне, приходите ко мне, здесь мы стоим, вы и я. Если вы хотите, чтобы была связь между нами, контакт между нами, соединитесь вместе. Тогда будет контакт между нами. Если вы не соединитесь между собой, я здесь, а вы там. А между нами разрыв, расстояние. И все. Так как ты хочешь обратиться к нему? Он уже дал это условие. Теперь это условие мы сами по себе не в состоянии исправить. Мы должны обратиться к нему и попросить у него силы, чтобы соединил нас. На это он отвечает. Да. Вопрос, Шайовец спрашивает. Человек влияет на намерение или намерение властвует человеком? Я могу сейчас властвовать и решить, что мое намерение, или там, где я нахожусь в каком-то обществе, их намерение влияет на меня, властвует надо мной. А намерение всегда находится в свободе выбора человека, Рав говорит. То есть не естественное намерение. Наше естественное намерение – это наполнить наши килим. Получение. На это мы не называем в Каббале, в нашем пути, это не называется намерением. А намерением у нас называется, что мое действие будет направлено к Творцу, к соответствию, к наполнению от Него, к исполнению Его желания. И это только лишь приходит из моего внутреннего приложения усилий, что я прошу от Него, исправь мое намерение, тогда приходит свет и исправляет и делает мне это. Но только об этом я должен просить. Мое желание остается тем же желанием, Творец остается тот же Творец, остается только намерение. Это то, что соединяет нас. Между нами соединяет. В какой мере соединяет между нами, насколько я соединяю себя со всеми остальными душами. То же самое. Можно это показать, как есть склад душ, и Творец находится в них, а я вне этого. А я несчастный нахожусь вовне, а все они внутри, и он находится среди них. Так в той мере, что я прошу их, помогите мне соединиться с вами, в той мере я вхожу в то же самое кли, которое он наполняет, где он находится. Если бы человек чувствовал это так, что он находится в пустоте, в вакууме, что нет ничего, и все там наполнены Творцом, а он потерян и находится бессилен, это бы помогало. Правда, Шарон? Да, Хайм. Хайм Зильберберг спрашивает. В прошлом году вы нам сказали, какого числа, ты не помнишь? Что группа... Общество это как Да. В прошлом году вы сказали, что группа, что через группу это можно дойти до Творца. Я не знаю. Намеревались ли вы или нет, но кавена, ты кавана, то есть намерение и прицел, это один корень на иврите. Не слышен вопрос. Нет, это не то же самое. Общество, Творец и намерение, и я. Я и намерение – это то же самое. Нет больше я, чем намерение. Понятие. Внутреннее. Если нету у человека намерения, так нет человека, так он всего лишь болтик, который крутят, и живет как как животное. Почему мы говорим животное на человека? Потому что не выполняет, не приводит в действие свое личное желание, свободу воли. Поэтому животное. Это не то, что мы пренебрегаем или обзываем. Это не ругательство. Это просто определение уровня. Каждый, кто выполняет то, что хочет, называется животное, потому что так живет животное. В чем разница между животным и человеком? Что человек не выполняет относительно приказов, желания получать то, что рождается в нем, а он берет цель и относительно цели начинает направлять себя. Таков вид человека. Направление себя относительно цели называется кавана, намерение. От слова кивун, направление. Кавенет, прицел. Все. Так... Поэтому, насколько есть в каждом из нас человек над животным, настолько, насколько у него есть намерение, насколько его действия, мысли, намерения направлены. После всех проверок, после ощущения зла, после того, как определил себя относительно цели, тогда он уже решает и действует. Хаим спрашивает, так при чем тут общество? Какова его роль? К сожалению, не слышен вопрос. Я общество творец. Как это работает? Это настолько обширная тема. Я группа творец, что я не могу тут сказать. Бальзулам тебе говорит просто. Если ты будешь стараться каждый раз видеть эти три вещи, я, общество, творец, соединены как одно, это состояние, которому ты должен направлять себя, намереваться. Это все.